уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Борис Межуев, главный редактор сайта «Политаналитика», политолог. Здравствуйте, Борис Вадимович.
Здравствуйте.
Давайте начнем с внутрироссийских наших дел, а после этого, возможно, посмотрим, что происходит за пределами Российской Федерации, но в отношении Российской Федерации. И то, с чего мы начинаем последнюю неделю, пытаемся уловить причину ошибки коммуникации власти и общества, которую мы наблюдали на примерах того, что происходило в Кемерове и в Волоколамске. Как будто бы проблема обостряется, и какого-то выхода власти найти не могут или дать очевидного ответа, а как дальше взаимодействовать с людьми. И ощущается то ли растерянность, то ли сейчас как раз происходит попытка этот диалог каким-то образом наладить. Или, наоборот, жестче разговаривать с людьми, или пытаться каким-то образом с ними найти общий язык. Что происходит? Ваша оценка?
Я думаю, это начало того, что можно назвать вот региональным политическим пробуждением. Есть такое выражение Збигнева-Бжезинского покойного — глобальное политическое пробуждение. Он имел в виду, что рано или поздно те или иные страны, даже самые недемократические по культуре, то есть самые, ну, исламские, в первую очередь, страны и страны Восточной Европы, рано или поздно испытывают какой-то момент, когда жители этих стран, поскольку все-таки средний класс так или иначе увеличивается в процентном отношении, процесс модернизации происходит, люди начинают требовать свои права, права на политическое участие, требовать ответа от власти в том, что она делает. Вот я бы назвал, перефразируя классика, это региональным политическим пробуждением. То есть причины могут быть самые разные. Вот мы видим причины, связанные со свалками в Волоколамске и вообще под Москвой, ну, в Волоколамске особенно. Ситуация в Кемерово, где, ну, известно, что произошло этот страшный пожар, унесший жизни 64 человек, из них там 47 детей. Я думаю, что что-то подобное будет происходить и в других регионах. Вчера события в Екатеринбурге очень определенно.
Да, сюда же, через сюда запятую. Же,
через запятую. Но я не знаю, что будет в Москве, где сегодня тоже что-то горит. Вот, горит тоже какой-то торговый центр на метро «Семеновская». Надеюсь, что там все было нормально в плане пожарной охраны. Но
10 человек пострадавших, да, один погибший, да, да. Пятеро пострадавших сами пожарные.
Вот. Во всяком случае, ясно, да. Что если убрать конкретную фактуру, я еще конкретно вот фактуру ситуации с ТРЦ, вот этим нашим московским, пока еще не освоил. Но если брать общую ситуацию, то, мне кажется, российские регионы начинают просыпаться. То есть начинают требовать от своих региональных властей отчета за те их действия или часто за бездействие, за то, что они делали или не делали, за то, как они выстраивали отношения с, в первую очередь, застройщиками, с инвесторами, с теми людьми, от которых зависит поступление денег в бюджет, в том числе и в государство, и в городской бюджет и так далее. То есть возникает целый ряд вопросов у людей, и люди начинают как-то стихийно объединяться в какие-то сообщества, требующие вот ответа от власти, от городских или региональных властей по поводу того, что и как они делали, как они поступали. Тут действительно очень часто происходит какая-то цепь событий. Иногда даже несознательно, совершенно стихийно. Вот это такое случайное соединение двух событий, событий, связанных с мусорными свалками под Москвой, с пожаром торгового этого центра в Кемерово, вот слилось в какую-то единую, значит, цепь и повлекло за собой, в общем, очень похожие какие-то процессы, связанные с выступлением людей. И власть действительно не знала, как на это реагировать, потому что была какая-то установка, и она как-то очень транслировалась, и, видимо, она восходила к главе государства, о том, что нельзя действовать под давлением масс, что нельзя действовать под давлением толпы, что вот если толпа требует отставки какого-то чиновника, это знак того, что этот чиновник усидит на своей должности там еще какое-то долгое время. Мне кажется, история с Тулеевым демонстрировала, что, он все-таки ушел, хотя и не сразу, там день-два были еще вопросы, уйдет он или нет, но через день-два он сам подал в отставку и, наконец, ушел. Это, в общем, показывает, что, по-видимому, такое отношение меняется и так далее.
Но здесь есть тонкость. Mm-hmm. Роман Тулеев ушел, да не совсем, потому что он тут же оказывается в Заксобрании.
Да. Где он когда-то и был, кстати говоря, председателем которого он и был. Ну, он, да, я... Как он там ушел? Я, кстати говоря, есть какие-то юридические основания, что он же не избрался? Кто-то, видимо, из партии «Единая Россия» отдал ему голос, я так понимаю, так это, наверное, произошло.
Ну, место было вакантное.
Да, место вакантное. Да, то есть партия ему дала... Ну, это, ну, он имеет, наверное, право, но это вообще, конечно, выглядит как уход от уголовного ответственности, конечно, в первую очередь. Я не знаю, может, его нет уголовной ответственности, но это как-то вот подозрительно напоминает такое желание уйти от ответственности. Но, понимаете, проблема ведь не в Тулееве, конечно, и проблема не в Воробьеве уж тем более, а проблема в общей ситуации. И самое главное, проблема вот в чем, что очень сложно найти какой-то общий рецепт. Общий рецепт, как действовать. Вот можно, на самом деле, очень сложно... Ну, ясно, что вот эта установка «мы не сдаем под влиянием толпы чиновников» – это плохо. Она ситуативно понятна, потому что это реакция на... митинговую активность 90-х годов, власть вот, действительно всегда боялась, не то, что даже боялась, она воспринимала позицию Михаила Сергеевича, я думаю, в первую очередь, Горбачева, как вот это вот ощущение беспомощности власти перед огромными митингами, как то, что она никогда не должна повторить, что она вот никогда не должна вот повторить это ощущение, что в некоторой степени народ это как террорист. Вот нельзя идти на переговоры с террористами, вот точно так же нельзя идти на переговоры с населением. Вот такой страх перед собственным бунтом таким, бессмысленным и беспощадным, бунтом собственного народа, он действительно существовал, и он мне очень хорошо понятен, потому что я тоже помню прекрасно эти вот митинги 90-х годов, и я в тот момент был человек уже очень консервативный, как ни странно, хотя и молодой, мне было всего 20 лет, но я был очень такой... переживал за империю, что называется, вот, и я испытывал похожие чувства, вот, я понимаю власть в этих ее настроениях, но, тем не менее, понимаете, все-таки мы уже прожили большое количество времени вот с этим консервативным страхом перед повторением перестройки, я это в своей книге назвал неврозом перестройки, вот этим неврозом, что это может повториться, собственно, невротическая же реакция, страх, что когда-то повторится что-то вот плохое, вот не дай бог, это плохое произойдет. От этого невроза надо освобождаться, потому что, как и всякий невроз, он основан на реальных травмах, на реальной травматической ситуации, но если эту травму не преодолеть, если не найти способ как-то ее лечить, то эта травма приведет, в конечном счете, этот невроз к серьезному продолжительной болезни, и мы сейчас ее видим.
Продолжаем ставить диагнозы тогда. Угу. Симптоматика-то указывает на что? По какому пути сейчас, вероятнее всего, пойдут власти, и к чему сейчас, по крайней мере, склоняются?
Что мне кажется, по какому пути пойдут? Мне кажется, будут, в первую очередь, искать оживление политической жизни. Ясно, что старые фигуры политические, ну, все себя исчерпали. То есть это ощущение такого дома престарелых, такого, который из чего напоминает наша политическая жизнь, это уже вот никого не впечатляет. В принципе, вот была партия «Яблоко». Она партия, которая в какой-то момент даже нашла себе определенную политическую нишу. Вот играть на... Помимо собственных заявлений лидера этой партии и помимо заявлений некоторых других членов этой партии, у нее была очень удачная региональная... составляющая. И в Пскове, кстати, тот же Шлосберг там много делал действительно полезного именно в плане как региональный деятель. И мы помним историю по Петрозаводску, где там, так сказать, мэр Петрозаводска столкнулся с Заксобранием. Вот. Ну и, кстати говоря, Ройзман, он не был членом партии «Яблоко», но он был поддержан там этой партией там в целом ряде, так сказать, позиций. То есть, но эта партия умирает. То есть она уже, она просто... Ясно, что это уже реликт уходящей эпохи. Видимо, я думаю, если я правильно понимаю, что власть может сделать, она должна как-то оживить политическую жизнь, чтобы была какая-то системная политическая сила, пускай оппозиционное, пускай и довольно, может быть, радикальное в высказываниях, которое могла бы как бы взять под себя вот этот вот нарождающийся региональный протест.
Представь... Это канализация протеста или попытка выстроить новую систему вертикальных связей?
Вы знаете, это одно и то же. Я думаю, канализация протеста и выстраивание вертикальных связей – это примерно одно и то же. То есть нужна некая сила, которая была бы, ну, так сказать, Но чистая вертикаль не действует по понятной причине, потому что вертикаль, она очень ригидна. Потому что, ну, условно говоря, если губернатор залучился поддержкой вышестоящего какого-то чиновника, да, пускай даже не президента, может быть, лично, но какого-то, не знаю, ответственного за внутреннюю политику того или иного чиновника, он вот уже, значит, его нельзя сдавать там и так далее. Значит, нужна некая сила какая-то, которая бы, ну, как бы могла бы играть на этом региональном недовольстве. Потому что региональное недовольство всегда будет возникать. Поводов миллионы, тысячи. Вот, понимаете, у нас такая была надежда, что там оживут ЗАГС-собрания, но ЗАГС-собрания очень часто являются просто придатком губернатора.
Зачастую.
Как правило, да.
Он копирует модель, простите. Да, как, вот, вот
то есть все. Губернатор проводит своих людей в ЗАГС-собрания, в городские думы, там, куда угодно, и, в общем, большой разницы между законодательной и исполнительной властью в регионах, как правило, ее нету. Поэтому наивно надеяться, что чисто передоверение какой-то контроля законодательным органам, чисто механическое, приведет к какому-то оживлению общественной самостоятельности. Соответственно, нужна вот какая-то политическая сила, какая-то сила, которая... не была бы стопроцентно революционной, то есть она не была бы вот, антигосударственной, вот, как, каким могут быть там, радикальные либералы, она как бы сохраняла бы какой-то контакт с государственной властью, но тем не менее действительно действовала бы нонконформистски в условиях региональных вот этих проблем, поддерживала бы население против бюрократии, очень часто сращенной с крупным капиталом, с местным крупным капиталом. Вот такая сила просто необходима стране. Я, честно говоря, думаю, что если вот господин Ройзман как-то, я не знаю, так сказать, выйдет в политическое поле, может быть, после всех этих событий, может быть, он может быть одним из таких людей, которые что-то вокруг которого что-то такое подобное сложится.
Сразу да? уточню, сила или силы?
Силы. Правильнее говорить силы, конечно, потому что я очень надеюсь, что это вот такая политическая сила не будет узурпирована какой-то одной нишей, в частности, там, понятно, какой-нибудь там ультралиберальной и так далее. То есть это
должно... Условно-праволиберальный.
Условно-праволиберальный, да. И так далее, чтобы она не оказалась просто заложником каких-то внешних интересов и не принесла бы интересы регионов в интересы, в общем...
В жертву интересов политическим.
Кланов, политических кланов.
Хорошо, но то, что мы слышали пока, вот до сегодняшнего дня, не очень походило на попытки как раз эту силу вывести на сцену, да, потому что те заявления, которые звучали, они были настолько стандартными и уже набившими оскомину, что становилось тоскливо в какой-то момент. Опять обвинения в адрес внешних сил, которые раскачивают ситуацию, используют вот то, что там трагедию или драму, там, если мы говорим о Волоколамске, для продвижения своих политических интересов.
Ну и что?
Ну, и все.
Ну, это свидетельство растерянности и отсутствия... нет людей, которые готовы рисковать, в том числе и те люди, которые понимают какие-то технические политические решения. Вот. Нужно рисковать, понимаете? Здесь нужен риск, не побояться заявить о возможности такой, так появления.
Я даже иначе спрошу, а нужно ли им рисковать? Ну, слушайте, выборы президента прошли, результаты они добились, и теперь уже...
К счастью, прошли, конечно, да. К сожалению, им не нужно рисковать, да.
И все, а дальше уже можно, ну, если не расслабиться полностью, то, по крайней мере, быть уверенным, что в ближайшей перспективе, ну, точно не жахнет. Ну, потому что кредит доверия уже есть.
Жахнет. Жахнет не только в Кемерово, Волоколамске, жахнет еще, я думаю, во многих регионах. За что-нибудь загорится, что-нибудь взорвется, что-нибудь, какая-нибудь обнаружится какая-нибудь кража, обнаружится, что власть покрывает преступников. Я уверен, будет жахать больше и больше. Вот то, что у людей дикая усталость перед вот этой якобы региональной стабильностью, ну, это не надо далеко ходить. Вот это действительно факт. Если власть не найдет способа что-то с этим сделать... А сделать это можно только благодаря появлению каких-то независимых политических фигур, находящихся в, так сказать, в системном поле, то есть, ну, как бы, условно говоря, не выступающих против Путина как лидера страны и там главы государства, вот, но тем не менее способных в некоторых случаях даже идти против федеральной власти, просто в ситуации, когда она является, так сказать, гарантом существования чиновников на своих постах в регионах, вот, ну, без появления такой политической силы ничего не будет. Я об этом, собственно говоря, писал еще в «Известиях», когда работал, это была буквально основная просто тема моих колонок, о том, что надо это... Я тогда надеялся, что что-то такое подобное возникнет к 2016 году перед тогдашними думскими выборами. Тогда появилось...
На кого вы тогда рассчитывали?
Ну, я вам честно скажу, я больше всего рассчитывал на севастопольские все эти вот истории, что в Севастополе возникло самостоятельное ЗАГС-собрание, из «Русской весны» как бы оно возникло, из вот такого патриотического пробуждения, оно борется против местной власти, оно на самом деле предельно нонконформистские, люди действительно как бы готовы пожертвовать там уж точно деньгами там и чем угодно, и не идут ни на какие компромиссы. Я надеялся, что это такой вот опыт, который как бы всколыхнет Россию, так сказать.
То есть вы рассчитывали на патриотические силы?
Да, на патриотические силы.
Что они я быстро были приватизированы?
Нет, они там не были никак приватизированы, они там были просто оказались предельно локальны. То есть те люди, которые там были, просто вот для них, они все очень достойные люди, но для них, помимо Севастополя, в общем... Никакой другой, вся другая Россия где-то далеко, и их интересы сосредоточены исключительно на собственном городе. А интерес СМИ к ним оказался поэтому весьма и весьма слаб, и как только там произошли определенные изменения, поменяли губернатора, то как-то все и ушло. То есть они продолжают там бороться за какие-то важные вещи, там урочище Ласпи, вот, которое получило статус охраняемой природной территории. Мы, кстати говоря, отчасти вот с рядом коллег как-то их помогали в этом, но это локально-севастопольская история, она не стала общероссийской. Вот. А в России, ну, таких сил нет. Я, к счастью, надо сказать, ни Навальный, там, ни Собчак, никто из этих людей не способны тоже аккумулировать этот политический протест. То есть либеральные силы тоже, они уже... Ну, во-первых, потому что они слишком столичные, слишком московские, там, петербургские, слишком ощущение, что от них вот исходит такой дух столицы с ее особыми какими-то, так сказать, политическими приоритетами.
Снобизм?
Ну, в некоторой степени снобизм, можно и так сказать. А вот вообще ощущение, что это заезжие люди, и заезжие такое в плохом смысле этого слова, что они туда приезжают для того, чтобы, значит, пропиариться, как это часто говорится, на трагедии или там на каком-то недовольстве. Видите, даже и Собчак, она не смогла Волоколамск как-то использовать в своих интересах. Хотя пыталась, она же туда поехала, в Волоколамск, в отличие от других кандидатов.
Там она, кстати, получила этот результат выше, чем в среднем по сравнению.
Ну, тоже, да, характерный факт. Но все-таки это нельзя сказать, что она стала лидером волоколамского протеста, как там Евгения Чирикова когда-то стала лидером протеста в Химках, например. Да? Вот она не стала Чириковой для Волоколамска, понимаете? Хотя могла не так далеко туда доехать на машине, поэтому это... Я не думаю, что проблема была в территориальной отдаленности от Волоколамска. Проблема была в том, что, ну, вот не сложилось, понимаете, не сложилось. Вот должно появиться какая-то сила, которая бы действительно отдала себя региональному протесту, региональному вот этому политическому пробуждению, как я бы правильно сказал, как важнейшему делу своей жизни. Потому что мы в нашем городе те же проблемы испытываем, особенно вот на местном муниципальном уровне. Тоже есть, так сказать, свои определенные активисты, которые там борются за те или иные природные территории там, и так далее. Есть в Подмосковье уж точно таких проблем огромное количество. И самое главное, это вот то, о чем я сейчас говорю, невозможно решить какими-то законодательно-бюрократическими какими-то механизмами. То есть это вопрос политики, это не вопрос юридический. Нельзя создать какой-то там институт, который бы за всем следил и был бы таким, знаете, омбудсменом по делам регионов. Это все равно не получится.
Но для местных властей это означает следующее, что пункт первый, они должны научиться делиться властью, а этого вряд ли вот в нынешних обстоятельствах кто-то захочет, потому что это мгновенно приводит регион в состояние определенной политической турбулентности, и нужна реальная политическая борьба со всеми рисками, которые за этим следуют. Плюс к этому, здесь есть определенные противоречия. С одной стороны, всей Российской Федерации нужна такая сила или силы, предположим, их немного, одна-две, да? Ну, условно, если мы пытаемся сформировать какую-то Государственную Думу будущего, которая бы нас всех устраивала. Да. Но если мы говорим о регионах, то это всегда очень разные люди, которые могут представлять различные течения, и они не представляют единого целого вот по всей стране. Объединить их в одну силу или две-три силы, ну, я не представляю, насколько это вообще возможно.
Один мой коллега предлагал создать такую партию регионов для России в духе вот того, что на Украине есть. Ну, тогда партия регионов, если... Ну, только, конечно, бренд паршивый в силу судьбы партии регионов на Украине, но по сути дела, об этом да, должна идти речь. По большому счету, только так может что-то и появиться. Вот. Но просто вот в некоторой степени власть должна осуществить, знаете, как в Каббале говорит, цимцум. Такое. То есть она должна немножко сжаться, то есть отказаться от контроля всего и от контроля всех политических процессов.
Страшно.
Которые, ну, страшнее будет, понимаете, когда каждый сгоревший в конечном счете торгово-развлекательный центр будет повешен на Кремль, понимаете, когда Кремль будет отвечать за каждую... безобразие, которое будет совершаться в регионах. А так будет, понимаете? Это сейчас все завершилось Тулеевым и в какой-то степени еще не завершилось Андреем Юрьевичем Воробьевым, да? Ну, дай бог ему здоровья и успехов на его должности. Вот, но, понимаете, дальше, естественно, начнется перекладывание всей ответственности на Кремль. И это уже происходит. Просто пока это еще не слилось как бы с мясом, как бы, я имею в виду с мясом в таком философском смысле, то есть с людьми, которые там находятся в регионах. То есть вся эта вот такая элитная критика власти, которая сразу же понеслась во всех либеральных средствах массовой информации, она не слилась еще с grassroots, так сказать.
С
народным протестом, да. Но рано или поздно это когда-нибудь произойдет, понимаете, рано или поздно это случится, поэтому надо быть к этому готовым. Ничего не сделаешь, ты не придумаешь никакой другой истории. Почему «Русская весна» в этом смысле, все эти вот активисты были так в этом плане полезны бы? Потому что у них был бы определенный патриотический конкордат с властью. Они не могли бы, ибо не сложно было бы обвинить в том, что они агенты там, британской разведки, МИ-6, там, Госдепа и так далее. Они были бы уже как бы слиты с властью своей вот этой вот, своим нонконформизмом, так сказать. И даже в некоторой степени они превосходили нонконформизм по отношению к Западу, я имею в виду, к глобальному целому. И в этом смысле они даже превосходили власть своим нонконформизмом. Власть бы воспринималась бы как несколько более такой остужающий либеральный полюс силы.
Есть большой соблазн в этих обстоятельствах вернуться в начало 2000-х годов и начать придумывать политические движения, которые должны были дополнять друг друга. Как, например, произошло со «Справедливой Россией». То есть «Единую Россию» создали, нам нужна левопатриотическая сила, которая бы как раз поддержала, была второй ногой для «Единой России». Давайте создадим «Справедливую», вот есть Миронов, давайте с ним взаимодействовать. И по регионам был дан приказ организовать у себя ячейки, структуру «Справедливой России», чем те с увлечением и занялись.
Мне кажется, надо просто не противодействовать. Надо не, если такой человек появится, если такой человек вдруг возникнет, если появится... Я это в свое время называл консервативной демократией. Вот появится вот это консервативно-демократическое движение, то есть, ну, как бы сочетающее некоторое понимание интересов целого с необходимостью политического пробуждения регионов, вот сочетающее эти два фактора, вот, а такие люди есть. Ну, надо просто надо найти как бы вот какой костяк, найти популярных людей, которые могли бы так делать и поступать, и не противодействовать им, не заниматься, понимаете, ради интересов региональных чиновников, не заниматься сразу, понимаете, диффамацией и так далее.
Тогда резонно вообще никому сейчас не противодействовать, дать возможность канализировать протест в те силы, которые, ну, уже так или иначе формируются.
Мне кажется, уже это происходит. Мне кажется, вообще-то, может быть, это уже и происходит. Я не знаю, что стоит за этой историей с отменой выборов народного мэра в Екатеринбурге. И, может быть, это какая-то политическая технология такая.
Застарелый конфликт Ройзмана с областной властью.
Ну, понимаете, на следующий день после отставки Тулеева, когда Куйвашов, я так понимаю, человек не более популярный в Кемерово, чем Тулеев в Екатеринбурге, чем Тулеев на Кузбассе, совершает такой шаг, то он сразу же как бы, это возникает ощущение, что вот эта вся волна ненависти, которая была по отношению к Тулееву, тут же перебросится на него. То есть, и тем не менее, он совершает этот шаг именно в этот, на следующий день после ухода Тулеева. Что за этим стоит, несложно сказать, но, может быть, действительно, это некоторое такое вот начало вот именно тех процессов, о которых я говорю. Но я совершенно не хочу заниматься пиаром господина Ройзмана, он без меня прекрасно существует, я совершенно не считаю, что это какой-то свет в окошке, и я надеюсь, что появятся другие политические фигуры и политические силы, которые смогут это сделать. Тут все, главное мой пафос в том, что без политики это не решишь. Никакие надзорные, контрольные органы, никакие, так сказать, пятое колесо российской бюрократии ничего не сделает.
С нами Борис Межуев, главный редактор сайта «Политаналитика», политолог. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире «Умные парни». И с нами сегодня Борис Межуев, главный редактор сайта «Политаналитика», политолог. Все-таки в завершение нашего диалога по поводу тех сил, которые должны проснуться на местах для того, чтобы и настроить вертикальные связи, и с другой стороны канализировать процесс, поскольку это суть одно, по вашим словам. Я знаю, что вы же не в восторге, и вы это неоднократно подчеркивали у нас в эфире и по поводу Ройзмана, и Собчак, и всех остальных, но все-таки они сейчас выглядят наиболее активными силами.
Ну, мне кажется, Собчак ушла все-таки. Несмотря на то, что я говорил в вашем же эфире после победы, мне показалось, что для нее это вообще хороший результат. Миллион, там, по-моему, 1,5 миллиона человек, которые за нее проголосовало. Я считаю, что она должна была бы радоваться такому, как бы, такому результату. Но, по-моему, и наверху, и она сама сочли, что это плохой результат.
От чего отталкиваетесь, когда делаете такие выводы?
Ну, а я отталкиваюсь в том числе от заявлений, в том числе и публичных, и некоторых известных политических экспертов. И когда Навальный ее, так сказать, обвинил в том, что она как бы провалила эти выборы, ее и Явлинского, я думаю, он отражал какую-то общую точку зрения. Вот, и потом стало ощущение такое, ну, она перестала делать какие-то яркие политические заявления сразу же, она должна была это делать, если бы она хотела сохранить за собой позицию какого-то лидера общественного мнения, лома в своей вот нише, и какое-то ощущение, что она сейчас уйдет в личную жизнь или куда-то, кто-нибудь, тем более там у нее намечаются важные события в этой личной жизни, вот, мне кажется, она сошла, по крайней мере, на время точно сошла с политической сцены, вот, но... Что касается, да, Ройзмана, и касается... На кто остался,
понимаете? Гудков-младший.
Гудков-младший, да, это московская
муниципальные
фигура.
Депутаты в Москве, которые...
Муниципальные депутаты, но которых никто в основном не знает, кроме Ильи Яшина, по-моему, никто не знает. Хотя, я могу сказать, вот в нашем муниципе в Раменках, там они весьма активно действуют и вообще так заметны на муниципальном уровне. Там Максим Гангальский, например, очень активный депутат, тоже, по-моему, от Яблока, если не ошибаюсь, прошедший у нас. Вот, еще целый ряд таких фигур. Вот, но, понимаете, тут самое главное, чтобы, мне кажется, такая фигура будет популярной, если она придет не из Москвы. Не из Москвы. Это должна быть не московская фигура, очень узнаваемая, принимаемая в регионах, в провинции, как свой. Вот, он должен быть, или она должна быть принята как своя или свой. Не москвич, и желательно не петербуржец, то есть человек не из московской тусовки, а вот именно способный слышать, понимать регионы, чувствовать дух страны, да, там, как говорил, пульс толпы и думали толпой, как говорил Мандельштам. Вот они должны вот слышать пульс толпы и думать толпой, вот думать региональной толпой. Вот в этом смысле какой-то такой, трудно сейчас себе представить, что это может быть. Ройзман фигура, понимаете, очень такая сложная. Там у него много было плюсов, но вот при общении с ним и при его публичных заявлениях было ощущение, что он очень рад, что его приняли вот в московскую, вот, в приличное общество. Вот это вот ощущение, что как хорошо, что к нам к нему приехал какой-нибудь рок-музыкант. Он делает какие-то публичные заявления, как он радуется этому факту, что какой-то рок-музыкант приехал, как он счастлив. Как... Он все время как-то подчеркивал свою какую-то вписанность в московский круг, Мне кажется, чрезмерно. Мне кажется, этого совершенно не стоило делать для него, как для политической фигуры. Сыграет ли это в минус, сыграет ли это в плюс, не знаю. Вот для меня это было как-то слишком нарочито, по-моему. Вот слишком нарочито он хотел показать, что он там друг Макаревича, Прохорова и прочих замечательных людей. Для нас здесь, ну, понятно, что я немножко пристрастен, потому что нахожусь в другом политическом спектре. Но, тем не менее, я думаю, что и многие другие люди, те, которые, в частности, голосуют за Путина, а все-таки большая часть страны голосует за него, имея все те претензии к региональной власти, о которых я сказал, для них это тоже было чересчур в минус. Но кто-то такой появится, я думаю, рано или поздно. Рано или поздно возникнет запрос на местную фигуру, местного какого-нибудь бунтаря, смутьяна, борца, который, тем не менее, будет, в общем, будет своим, не впишется сразу в московский бомонд. Вот это вписаться в московский бомонд, это сразу погубить себя, мне кажется. Это вот для Немцова, например. Вот я помню, как Немцов терял популярность, Борис Немцов. Я имею в виду не в либеральной тусовке, а вот среди большой части населения. Конечно, НТВ и вот эти каналы Гусинского и Березовского сыграли большую роль в этом, особенно Гусинского. Но помимо этого, вот я помню вот эти его высказывания, что там... ревнует ли Алла Пугачева, Филипп Киркоров к нему, как он друг Аллы Пугачева. Вот, вот это сразу его, как он приехал сюда, желание показать и подчеркнуть, что он причастен московской богеме, как сразу, я помню, вот нас всех тогда еще молодых людей оттолкнуло от него, как от потенциального какого-то лидера, ну, каких-то надежд политических.
Хорошо, давайте так, остальные вопросы, которые касаются внутриполитической темы, оставим уже слушателям, тем более они уже довольно много их набросали и свои суждения высказали. Это чуть попозже, а вот ближайшие 4 минуты по поводу истории со Скрипалем, организации по запрещению химического оружия и всего того, что разворачивается на дипломатическом фронте, тоже с увлечением за этим наблюдаем, но пока ничего хорошего нам не светит, как будто бы.
Вы знаете, мне кажется, главная причина всей этой истории со Скрипалем... Ну, мне кажется, во-первых, событие это может объясняться тысячу причин. И я думаю, те, кто мог иметь к Скрипалю и к его... Ну, к нему, конечно, в первую очередь, какие-то претензии, в том числе, может быть, по коммерческим каким-то, по криминальным связям, там, естественно, прекрасно понимали, что в первую очередь британские спецслужбы начнут российский след брать, потому что отношения России и Запада находятся на нижайшей точке. И мне кажется, но вот это поспешное решение Терезы Мэй обвинить Россию во всем, и потом Борис Джонсон на заявлении, и потом солидарность с Британией и большей части Запада, мне кажется, свидетельство вот о чем. Видно, что история с господином Мюллером, то есть расследование вмешательства России в американские выборы, проваливается. Все-таки нет желания потопить Трампа, по большому счету, по крайней мере, у Конгресса, это ясно. И по этой причине, в общем, надо это дело завершать. Но чтобы завершить какое-то дело, надо начать другое. Вот начали, собственно, историю со Скрипалем, раскрутили его, использовали и противопоставили России.
Опять тоже противоречие. То дипломатов высылают, то говорят, что мы их выслали, но вы можете на их место прислать других. Такая стандартная дипломатическая практика, но нестандартная в нынешних условиях. Это что, если возвращаться к заявлению представителя государственного
департамента? Это, мне кажется, стиль Трампа. Это уже стиль Трампа. Стиль Трампа... показать себя сильным мачо, но при этом желательно дружить с другими сильными мачо. Вот это вот его... Во-первых, это стиль уже сегодняшней Америки. Это именно Америки, в первую очередь. Потому что Америка такая последняя мачистская страна на Западе, на самом деле. Вот где продемонстрировать силу, показать себя крутым парнем, все это еще играет большое значение. И не только для Трампа, но и вообще для всей Америки в целом. Вот это вот некоторое желание показать себя крутым и сильным – очень важный и значимый фактор. А с другой стороны, есть противоположное стремление, ну, договориться с Путиным, понимая, что от Путина очень много зависит, в том числе на Ближнем Востоке и в том числе на Дальнем Востоке, на обоих полосах, как вот, полюсах нынешнего политического противостояния Северной Кореи и на Ближнем Востоке. Позиции Путина многое зависит, с ним надо как-то дружить, договариваться и так далее. А с другой стороны, невозможно не показать себя сильным мачо, особенно когда тебя на протяжении уже там 2 лет обвиняли в том, что ты марионетка Путина. И вот эта вся внутренняя сложность для Трампа вот объясняет его непоследовательность в этом вопросе. Нужно совершить самую беспрецедентную в истории российско-американских отношений высылку России дипломатов. Такого не было даже в эпоху Холодной войны, такого количества дипломатов одновременно не высылали. И одновременно, я уверен, много было уже, наверное, разных эмиссаров, начиная с посла Соединенных Штатов и многих других, которые приезжали в нашу страну и, наверное, говорили: ребята, ну только не дергайтесь, не волнуйтесь, не надо отвечать какими-то симметричными, аналогичными мерами. А когда, собственно, мы попытались и ответить аналогичными, то есть ответили этими мерами, тут же было сказано: ну вот что же вы сделали, почему же вы так плохо поступили, мы же вам говорили, что действовать не надо, что это все только вот для какого-то отвода глаз. То есть это вот такая стилистика. Я думаю, она, как вам сказать, на нее не надо действительно слишком сильно реагировать, потому что она не сама по себе. Это как раз тот самый дым, которого, конечно, без огня не бывает, но это все-таки не огонь, это все-таки дым. Это все-таки эпифеномен каких-то более других, более глубоких процессов. От России, конечно, будут требовать определенных уступок по внешней политике, но я думаю, для того, чтобы требовать от России уступок по внешней политике, надо с Россией как-то чуть-чуть улучшить отношения. И вот сейчас мы будем свидетелями того, как с Россией будут пытаться чуть-чуть улучшить отношения, но не для того, чтобы, значит, их действительно улучшить, а для того, чтобы вслед за этим от России что-то потребовать. Вот предыдущая администрация, можно пару слов?
Да, конечно.
Вот, ушедшие в отставку коллеги, в первую очередь советник Макмастер по национальной безопасности, они не хотели улучшать отношения с Россией, действительно. У них действительно была идея, что Россия, в меньшей степени у Тиллерсона, конечно, в большей степени у Макмастера, и, думаю, такая же позиция у министра обороны Мэттиса, оставшегося на своем позиции. Для них как раз Россия постоянный, им нужен был по России как постоянный системный противник. Во-первых, это обеспечивало бы постоянные доходы Пентагону. А это была их важнейшая задача, чтобы, значит, расходы на военные нужды, там, притом по конкретным направлениям, он был, сохранялся на высоком уровне. Им не нужна была вот какие-то вот эти попытки сблизиться с Россией для того, чтобы обеспечить какие-то уступки. Нынешние ребята, которые пришли вместо, кроме Мэттиса, я думаю, у них нет такой вот задачи, чтобы вот Россия была постоянным врагом. Они хотят реально, чтобы Россия пошла на определенные шаги в сторону Соединенных Штатов, в первую очередь по вопросу Ближнего Востока, во вторую очередь по вопросу Северной Кореи. И то, что они будут делать, вот будет вот носить такой характер. Вот характер морковки и кнута, и пряника, да, морковки и плетки одновременно. То есть мы вас немножко посечем, но вы так не волнуйтесь, потому что морковка вам предстоит какая-то, но делаем мы это не потому, что мы вас очень любим, а потому что мы ожидаем, что вы в обмен на наши какие-то, значит, послабления пойдете на определенные уступки. Эта позиция более опасная для России, я считаю. Эта позиция более, ну, как бы вот, потому что в том случае, в случае вот предыдущей политики, которая не нравилась Трампу, вот эта политика явно совпадает, собственно, с настроением Трампа. И дружить, и демонстрировать силу одновременно. Он одновременно говорит, что только, по-моему, Грибоускайте, да, он сказал, что только сумасшедший может постоянно хотеть враждовать с Россией, и одновременно сказал, что он самый, как он выразился, точнее, самый
жесткий
из всех президентов по отношению к России. То есть это вот абсолютно точное выражение его, даже не думаю, что каких-то рациональных планов, если они у него есть, а вот скорее его вот умонастроение, менталитета и переживаний.
Борис Межуев с нами, главный редактор сайта «Политаналитика», политолог. Сейчас уже будут вопросы наших слушателей. Напомню, как с нами можно взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович.
Беспокоюсь. Да, Виктор Михайлович.
Скажите, пожалуйста, уважаемый политолог, почему Россия соглашается играть по этим идиотским правилам? Любому сотруднику спецслужб ясно, что если бы Россия хотела кого-то уничтожить, для этого есть сотни методов, когда никто комар носа не подточит. Она соглашается на это идиотское предположение.
Спасибо, принимается.
Ну, мне кажется, не соглашается. И заявление лидеров российской дипломатии, и заявление в том числе и Путина, и Пескова, и они свидетельствуют о том, что Россия как раз отвергает все обвинения. Более того, если вы обратите внимание, там посол России в Великобритании, господин Яковенко, его фамилия, вот он вообще делает очень жесткие заявления по поводу ответственности британских спецслужб за это. Да, и вот и сегодня некоторые депутаты, там Франц Клинцевич заявил о том, что Британия ответит за то, что она совершила по отношению к Скрипалю. То есть как раз мы не то, что не соглашаемся, а мы довольно активно демонстрируем такой жесткий стиль дипломатического общения. Как раз меньше всего здесь, мне кажется, в этой истории можно Россию обвинить в мягкости ответа.
Лекс пишет: не будьте наивными, не дадут появиться никаким новым силам. Сами не будут делать, и другим не дадут. Это к вопросу о нашей внутриполитической обстановке.
Я не наивен. Я в данном случае, как вам сказать, я могу говорить только то, что, на что могу надеяться. Я думаю, такие силы появятся. Другое дело, появятся они... Вот я говорил о патриотическом конкордате с властью. Вот это очень важно. Ну, конкордате, конечно, условно. Или альянсе, или пакте, если угодно. Вот могут появиться силы, и, скорее всего, появятся, если власть будет продолжать на все смотреть вот с позиции вертикали исключительно, с высоты вертикали, которые ни в каком патриотическом пакте с властью находиться не будут, которые не будут разделять позиции Путина по внешней политике и вообще, так сказать, какие-то общегосударственнические позиции, а пойдут по самому легкому пути, а именно соединение регионального и общефедерального протеста, то есть соединение региональных требований к региональным властям с общими требованиями мирового сообщества по отношению к России. Тем более, что как только такая смычка происходит, как правило, те силы, которые, значит, высказывают аналогичные претензии, они получают, ну, некоторую такую защиту со стороны мирового сообщества.
Если попытаться вербализировать, ну вот как эта установка может звучать для того, чтобы пойти в регионы? Предположим, не знаю, Сергей Владимирович Кириенко сидит в управлении внутренней политики и говорит, там, я не знаю, товарищи губернаторы, будьте так любезны, делайте что или не делайте что?
Мне просто не хочется сейчас называть какие-то конкретные фамилии. Ну, допустим, есть какой-то X, да, вот какой-то, который появляется X, такая, условно говоря, Чирикова 2, да, который появляется на местном протесте, борется там за какой-нибудь лес очередной, или за урочище, или за что-нибудь другое, вот, приобретает некоторое региональное какое-то значение, да, становится лидером регионального протеста. Ну, и вот вышеупомянутый Сергей Владимирович Кириенко призывает ее в кабинет и говорит: если вы хотите это сказать, пожалуйста, вот вам такая возможность, ну, во-первых, там, идите в свои, собственно, региональные законодательные собрания, не будем вам противодействовать.
Трогать не будем.
Вот, трогать не будем осуществлять какое-то системное вам противодействие. Наоборот, даже, так сказать, в общем, если на вас будет какой-то наезд со стороны силовых структур данного региона.
Вот вам номер телефона.
Вот мой номер телефона, мы вас защитим. А вообще лучше бы, если, так сказать, у вас есть какой-то потенциал, разверните свою деятельность, в том числе и в других регионах страны, где есть аналогичные проблемы, и у нас там будут выборы в каком году, там, в 2016-м, в 2021, если не ошибаюсь, да, вот формируйте свою политическую партию, чтобы пройти в Государственную Думу и сформировать свою собственную фракцию, вот, заручившись поддержкой других каких-то системных политических сил. Ну, вот один такой разговор такого предполагаемого лидера с предполагаемым упомянутым вами начальником уже изменит ситуацию в лучшую сторону.
Ну, и Динк в продолжение иллюстрации. Вчера в нашем Красногорске на встрече главы Хабирова с народом выявили, заломив руки, одного из наших активистов. Шумел, не соглашался и вообще много критикует, докапывается, боролся за местный лесопарк. Хабиров был в гневе. Что-то из серии «А тем временем».
Тем временем, да. Да. Ну да, вот. Вот
пока что, так.
Пока так, ну... Посмотрим, понимаете, ну, рано или поздно власть обожжется на вот этих пожарах, так сказать, которые будут рано или поздно происходить. Не всегда же можно будет вот попытаться вот все это сбросить на конкретного неприятного и очень засидевшегося губернатора, очень засидевшегося, да. Не всегда власть, точнее, не всегда будет толпа довольствоваться, что какой-то его заместитель на коленях стоит и просит прощения, да. Власть, толпа может начать по-другому себя вести, гораздо более агрессивно. Так что я думаю, рано или поздно такая необходимость в этом возникнет, и только это изменит российскую политическую систему к лучшему.
7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Москвы. У меня вопрос к вашему гостю. Вот, глядя, ну, начиная, наверное, с пробивки Колина Пауэлла, вот, западная политика все больше и больше отходит от тех традиций, дипломатического, например, этикета, логики, вот такое. И сейчас вот этот скандал с Англией, он вообще окончательно опустил, ну, всю даже логику дипломатической жизни. Как вы прокомментируете?
Ну, я согласен с вами, это действительно так. И более того, я бы сказал, что вот гегемонизм американский, который в эпоху Колина Пауэлла еще воспринимался как аномалия, то есть представление о том, что Америка должна бороться против любого потенциального противника. Была такая доктрина Вулфовица, выдвинутая в 92-м году. В 92-м году это вообще был ультраэкстремизм, Вулфовица тут же сняли, там куда-то отправили там, на Филиппины. Вот, а впоследствии Вулфовиц стал главой, заместителем главы Пентагона и главным архитектором войны в Ираке, стратегом войны в Ираке, но его тоже быстро отправили во Всемирный банк, тоже он так долго не засиделся, тоже он воспринят был как экстремист, а сегодня Вулфовиц это не просто не экстремист, а это
голубь мира,
это голубь мира уже на фоне того, что сейчас происходит, то есть уже то, что говорилось тогда, Колин Пауэлл, это вообще уже просто какой-то кот домашний, понимаете, просто это такой голубь из голубей. А что касается, если уже Болтона люди начинают воспринимать как человека не самого страшного, который есть в Пентагоне, конечно, ну, что, власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Америку развратила абсолютная власть.
Это был Борис Межуев, главный редактор сайта «Политаналитика», политолог. Спасибо, Борис Вадимович, спасибо. Приходите еще.